Принцесса и дитя. Много израильтян жило в Египте, но Египет не стал их родиной, а остался для них чужой страной. Египтяне же боялись, что израильский народ овладеет Египтом, и говорили: «В нашей стране слишком много израильтян, скоро весь Египет будет принадлежать им». Фараон, царь египетский, тоже боялся этого. «Надо что-то предпринять», — сказал он однажды. «Их слишком много. Скоро они станут сильнее нас и прогонят нас из нашей страны. Сделаем их нашими рабами. Тяжелая работа утомит их, они станут слабыми и не смогут воевать с нами». И фараон заставил израильтян выполнять самую тяжелую работу. Они должны были работать с раннего утра до позднего вечера. Израильтяне делали большие кирпичи для постройки египетских городов или же работали на полях под палящим солнцем. Несмотря на то, что им приходилось тяжело работать, и они сильно уставали, они все-таки были сильнее египтян. И египтяне все больше боялись их. «Я знаю, как с ними справиться», — сказал однажды фараон. «Мы будем убивать всех новорожденных мальчиков, чтобы в будущем у них не было молодых мужчин, способных воевать с нами». И фараон дал указ по всей стране: все израильские новорожденные мальчики должны быть убиты. Израильтяне были очень опечалены, ведь они любили своих детей и хотели, чтобы их сыновья росли сильными и здоровыми. И вот одна израильтянка, у которой родился мальчик, сказала своей дочери Мариам: «Я не допущу, чтобы моего мальчика убили. Я хочу, чтобы он вырос большим и стал сильным и умным. Я так сильно его люблю». Она сплела маленькую корзинку, осмолила ее, чтобы она не пропускала воду, положила в нее малыша и спрятала ее в камышах у берега реки. Ее дочь Мариам сидела на берегу и присматривала за ним. Вдруг девочка увидела дочь фараона, которая гуляла по берегу реки. Вместе с ней были и ее служанки. Мариам сильно испугалась и не знала, что ей делать. Она не успела спрятать корзинку в другое место или позвать мать, так как дочь фараона была уже рядом. «Что это?» — спросила принцесса и показала на корзинку. Служанки вынесли корзинку на берег, открыли крышку и заглянули внутрь. Там лежал ребенок. Он улыбнулся, увидев принцессу, и протянул к ней ручонки. «Какой славный малыш!» — сказала дочь фараона. «Это еврейский мальчик. Если я найду женщину, которая бы ухаживала за ним, то возьму его себе». Мариам нерешительно приблизилась к ним. «Я знаю одну женщину, которая смогла бы ухаживать за младенцем», — сказала она. «Я сбегу и позову ее». И Мариам побежала за своей матерью. Дочь фараона не знала, что это мать младенца. «Прошу тебя, возьми этого младенца и ухаживай за ним, пока он не подрастет», — сказала ей принцесса. «Потом я возьму его к себе во дворец. Я назову его Моисеем». Мариам и ее мать были счастливы. Малыш снова был с ними. Теперь никто не посмеет его убить, ведь все знали, что он принадлежит дочери фараона. Моисей подрос, научился ходить и разговаривать. Он был веселым мальчиком и очень любил играть со своей сестрой на берегу реки. Прошли годы. Моисей стал красивым и сильным юношей. Он жил во дворце фараона. Но Моисей знал, что он не египтянин. Он часто наблюдал за израильтянами, которые работали недалеко от дворца. Они выглядели очень замученными и печальными. «Как бы я хотел помочь им», — часто думал он. Но Бог не забыл свой народ. Он знал, что израильтянам нужен сильный вождь, который вывел бы их из Египта. Бог хотел, чтобы его народ вернулся в страну Ханаан. «Я велю Моисею вывести израильский народ из Египта», — сказал Бог. «И я помогу ему, как много лет назад помог Иосифу». Но это уже другая история. Отпусти народ мой. Свою юность Моисей провел во дворце фараона. Он имел там все, что только мог пожелать. Но Моисей не был египтянином, и его очень волновала судьба израильского народа. Израильтяне были рабами у египтян и должны были изо дня в день тяжело работать. Они делали кирпичи для постройки египетских городов. И если они останавливались, чтобы немного отдохнуть, надсмотрщики их жестоко избивали. Однажды Моисей увидел, как надсмотрщик-египтянин избивал израильтянина. Моисей разгневался и так ударил египтянина, что убил его. Увидев это, Моисей испугался, что фараон накажет его, и ушел из города. Он укрылся в таком месте, где никто не знал его. Там он нанялся работать пастухом. Когда он пас овец, он много думал об израильском народе и его судьбе. Однажды, когда Моисей пас овец, он увидел вдали куст, весь в огне, но не сгоравший в нем. «Как странно», — подумал он, — «листья хотя и горят, но остаются по-прежнему зелеными». И вдруг он услышал голос: «Моисей, слушай меня, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Я вижу, как народ мой страдает. Ты должен вывести его из Египта. Пойди и говори с фараоном от моего имени». Моисей испугался. «Фараон не послушает меня», — сказал он. «И он не поверит, что ты, Господи, говорил со мной». Но Бог повелел Моисею пойти к фараону вместе с Аароном, братом Моисея. Они послушались его и пошли. «Мы говорим от имени Бога», — сказали они. «Наш Бог говорит тебе: отпусти народ мой из Египта». «Я не знаю,
вашего бога», — ответил фараон, — «и не отпущу народ ваш». И фараон отдал приказ, чтобы израильтянам дали еще больше работы, еще более тяжелую. Но Бог сказал Моисею и Аарону, что он заставит фараона отпустить израильтян. «Если ты не отпустишь нас, то вода в реке превратится в кровь», — сказал Моисей фараону. Фараон не послушался Моисея. И тогда Бог превратил воду в кровь. «Я все равно не отпущу израильский народ!» — вскричал фараон в гневе. Но Бог обещал Моисею вывести их из Египта. Моисей снова пришел к фараону и сказал: «Так говорит наш Бог. Отпусти народ мой!» Но фараон разгневался еще больше и не захотел слушать Моисея. Тогда жабы, жившие в реке, вышли из реки. Они заполонили все улицы, дома и дворец фараона. Увидев это, фараон сказал Моисею: «Хорошо. Скажи израильтянам, что я отпускаю их». И тут же все жабы исчезли. Но когда жабы ушли из города, фараон передумал и не отпустил израильтян из Египта. Тогда Бог напустил на Египет полчища оводов, которые беспощадно жалили людей и животных. «Я отпускаю израильтян!» — вскричал фараон. Но как только оводы исчезли, он снова передумал и не отпустил народ израильский. Тогда Бог наслал на Египет моровую язву. Моровая язва поразила весь скот египтян, а скот израильтян не тронула. «Пусть уходят!» — приказал фараон. Как только моровая язва исчезла, фараон снова переменил свое решение. «Вы должны остаться здесь», — сказал он. Моисей и Аарон сказали фараону: «Если ты не отпустишь наш народ, то на землю египетскую обрушится страшная буря с градом, подобно которой не было до сих пор в Египте». Но фараон не внял их словам. И вот поднялась страшная буря с градом. Град побил все растения и все живое в поле, кроме тех мест, где жили израильтяне. «Я отпускаю вас», — сказал фараон. Но как только буря утихла, фараон снова переменил свое решение. Моисей сказал фараону, что Бог нашлет на Египет саранчу, которая уничтожит все злаки и траву, и все плоды древесные. И так случилось по слову его. Потом Бог наслал на всю землю густую тьму. 3 дня днем было темно, как ночью. После всех этих бедствий фараон обещал отпустить израильтян. Но как только все прошло, он снова изменил свое решение. И тогда Бог сказал Моисею: «Скажи израильтянам, чтобы они готовились к исходу из земли египетской. Скажи фараону, что в полночь я приду в Египет, и за то, что они не послушались меня, всякий первенец в египетских семьях умрет в эту ночь». Моисей сказал израильтянам, чтобы они пометили косяки дверей своих домов кровью ягненка. Таким образом, жилища израильтян будут помечены, чтобы отличить их от египетских жилищ. И тогда первенцы израильских семей не умрут от кары Божией. Все израильтяне сделали так, и их первенцы были спасены. Наконец фараон стал просить Моисея увести из Египта израильский народ. «Бог наслал на нас такие страшные напасти. Уходите в свою землю», — сказал он. Так Бог вывел свой народ из Египта. Он сам указывал ему путь днем в виде облачного столпа, который двигался перед ними, ночью в виде огненного столпа, освещавшего им путь, чтобы они не сбились с дороги. Теперь, наконец, израильтяне были на пути в землю ханаанскую, землю, обещанную им Богом. На пути в землю обетованную. Народ израильский долгие годы жил в Египте. Но израильтяне хотели жить в своей стране, земле ханаанской. В Египте они были рабами, и фараон не хотел отпускать их. Тогда Бог дал народу израильскому вождя по имени Моисей. Бог через Моисея заставил фараона наконец сказать: «Вы можете идти в свою землю». И Моисей вывел народ израильский из Египта. Но фараон тем временем снова переменил свое решение. И вот во время пути израильтяне вдруг услышали за собой топот копыт. Это их догоняли египтяне. Среди израильтян поднялся переполох. Они не знали, что делать. На их пути простиралось широкое море. Люди в смятении смотрели на Моисея. «Не бойтесь», — сказал Моисей. «Вы увидите сейчас, что сделает Бог, чтобы спасти нас». И простер Моисей свой посох над водой. И Бог послал сильный ветер, который дул всю ночь, и разделил воду так, что посреди воды образовалась суша. Израильтяне поспешно двинулись вперед, и все благополучно перешли на другой берег. Но как только египтяне попытались пройти по этой же суше, воды сомкнулись, и они утонули. Израильтяне были спасены. Они пели и танцевали от радости и продолжали свой путь. Шли они очень долго. Их путь проходил через пустыню. В народе началось недовольство. «Что мы будем есть и пить в пустыне?» — роптали люди. «Доверьтесь мне», — сказал им Бог. И на утро они увидели, что вся земля покрыта чем-то вроде инея. Оно было вкусно и напоминало медовое печенье. Люди назвали пищу манной, и Бог посылал им эту еду каждое утро.
Однажды Бог сказал Моисею: «Я хочу сказать тебе, как должны жить люди, чтобы исполнить волю мою». Израильтяне разбили у подножья горы Синай лагерь. Моисей же взошел на вершину горы, чтобы услышать от Бога его волю. И Бог дал Моисею закон, по которому должны были жить люди. Этот закон содержал в себе 10 заповедей Божиих. Долго Моисей не возвращался с вершины горы, где он говорил с Богом, и люди устали его ждать. Они начали роптать и стали говорить: «Зачем нам Бог, которого мы не видим?» Они собрали золотые кольца, серьги и другие украшения и отлили себе золотого тельца. «Вот наш Бог!» — сказали люди, и все начали плясать вокруг золотого тельца. Когда Моисей сошел с горы, он сильно разгневался, увидев, что израильтяне поклоняются золотому тельцу. Он в гневе разбил тельца на мелкие кусочки. Израильтяне признались, что согрешили, поклоняясь золотому тельцу, и были сильно огорчены. Отныне они обещали соблюдать заповеди и жить по закону Божию. И повелел Бог Моисею поставить особый шатер. Моисей поставил шатер посреди лагеря, чтобы каждый мог его видеть. Шатер Бога был очень красивым. Моисей назвал его «Скинией». Внутри шатра было место, где хранились заповеди Божии. Заповеди были положены в ковчег из чистого золота. Крышку ковчега украшали 2 херувима с распростертыми крыльями. Отныне, куда бы израильтяне ни пошли, они брали с собой скинию с ковчегом, чтобы всегда помнить о Боге. И вот однажды, после долгого пути, Бог сказал Моисею: «На той стороне реки находится земля Ханаанская, земля, которую я обещал моему народу. Пошли туда несколько человек, чтобы они увидели эту землю и рассказали о ней другим». Моисей послал 12 человек посмотреть землю. Люди вернулись оттуда с большими корзинами, полными разных фруктов. «Это прекрасная страна», — сказали люди, вернувшиеся из Ханаана. «Но мы не можем войти в нее, потому что там живут великаны». Но 2 из них по имени Иисус Навин и Халев сказали: «Мы не должны ничего бояться, потому что с нами Бог». Но израильтяне не стали слушать их. «Мы не пойдем сражаться с великанами», — заявили они. «Давайте лучше изберем нового вождя и вернемся в Египет». «Когда же вы научитесь доверять мне?» — воззвал к людям Бог. «Вы видели, что я заботился о вас все это время, не оставлял вас в пути, всегда исполнял свои обещания, и вы все еще не хотите верить мне. Так живите же в пустыне еще 40 лет».
Но ничто не могло прекратить недовольство и ропоты израильтян, и тогда Бог наслал на них ядовитых змей, которые жалили людей, и множество людей умерло от их укусов. «Это Бог наказал нас за наше непослушание», — возопили люди и начали молить Бога, чтобы Он простил их. И сказал Бог Моисею: «Сделай медного змея и прикрепи его к высокому шесту». Моисей сделал все по повелению Бога и затем обратился к народу. «Бог говорит вам, чтобы вы доверяли Ему. Пусть всякий, кого укусит змея, посмотрит на этого медного змея, и он будет исцелен». Люди так и сделали. Все, кто поверил Богу, исцелялись. И все-таки израильтяне не верили Богу, что Он приведет их в землю обетованную. Моисей состарился и не мог уже быть их вождем. И Бог сказал Моисею, что новым вождем израильтян будет Иисус Навин. Тогда Моисей вывел Иисуса Навина перед народом и объявил всем, что отныне он будет их новым вождем. «Это человек, избранный Богом, и он приведет вас в обетованную землю», — сказал Моисей. Вскоре Моисей умер. Люди были очень опечалены его смертью и плакали о нем, ведь Моисей был их вождем многие годы. Теперь люди поняли, что они должны доверять Богу, и они были готовы следовать за Иисусом Навином, который должен был привести их в землю ханаанскую, обетованную Богом. Битва за Иерихон. Израильтяне разбили лагерь на берегу реки Иордан. На другом берегу реки начиналась земля ханаанская. Бог обещал эту землю израильскому народу. Многие годы на пути к обетованной земле израильтяне провели в пустыне. И вот, наконец, земля обетованная была у них перед глазами. Бог сказал Иисусу Навину: «Я даю вам эту землю, если вы будете послушны мне. Я буду с тобою, как я был с Моисеем. Поэтому ничто не должно устрашать вас. Я не оставлю вас». Иисус Навин был рад, что Бог говорил с ним, потому что он знал, что израильтянам придется сразиться с народом, который жил в земле ханаанской. Иисус Навин обратился к народу: «Будьте готовы. Мы отправляемся в землю ханаанскую». Все израильтяне обрадовались этому известию. Они начали разбирать шатры и укладывать свои вещи. Иисус Навин выбрал двух человек, которые должны были проникнуть в землю ханаанскую и разузнать все о ее жителях. «Мы будем готовиться к переправе через реку», — сказал Иисус Навин. «А вы двое идите в город Иерихон и узнайте там все нужные сведения». Разведчики переправились через реку и проникли в город. Иерихон был хорошо укрепленным городом с высокими стенами и крепкими воротами. В Иерихоне они встретили женщину по имени Раав, которая жила в доме, прилегавшем к городской стене. Царь Иерихона узнал, что чужие люди проникли в город, и послал своих солдат схватить их. Но Раав спрятала израильтян в снопах льна на крыше. «Я слышала о многих чудесах, которые совершил ваш Бог», — сказала Раав разведчикам. «Обещайте мне, что вы сохраните мне жизнь, когда войдете в город». Они обещали ей это. Когда стало темно, Раав помогла им покинуть город. Израильтяне благополучно вернулись в свой лагерь. Народ был готов к переправе. Но через реку не было моста, а у израильтян не было лодок. Тогда люди, несшие ковчег Завета Божия, пошли первыми. Весь ковчег был покрыт золотом и сиял на солнце. Как только они вошли в Иордан, вода остановила свое течение. Люди, несшие ковчег, стояли посреди реки, пока весь народ не перешел через Иордан. Наконец, израильтяне ступили на землю ханаанскую. Они возблагодарили Бога за то, что Он помог им перейти через Иордан. Иисус Навин велел принести из Иордана 12 больших камней. Когда принесли камни и уложили их, Иисус Навин сказал: «Отныне всякий человек, проходящий мимо, будет видеть эти камни. Они положены здесь в память о том, как Бог провел народ израильский через Иордан». Иисус Навин вместе со всем народом направился к Иерихону. Стены Иерихона были очень высокими, и ворота крепко заперты. «Я отдам вам этот город», — сказал Бог Иисуса Навину, «но только на 7-й день. В течение 6 дней вы должны будете обходить город. 7 человек, трубя в трубы, будут идти перед ковчегом Завета. Воины, следующие за ковчегом, должны идти молча. На 7-й день вы обойдете вокруг города 7 раз. Люди, идущие за ковчегом, должны громко закричать, и город будет ваш». Иисус Навин сделал все по Слову Божию. Каждый день в течение 6 дней израильтяне обходили с ковчегом Завета Иерихон. Жители города смотрели на них с городских стен. Первыми шли люди, громко трубившие в трубы. Звуки труб разносились далеко вокруг. За трубачами следовали люди, несшие ковчег Завета. За ковчегом молча шли остальные израильтяне. На седьмой день израильтяне обошли город 6 раз. Жители Иерихона были сильно напуганы. Они не могли понять действий армии израильтян. Наконец, обходя Иерихон в 7-й раз, Иисус приказал своим людям громко закричать. Все были рады этому приказу, ведь им пришлось так долго молчать. И когда израильтяне громко закричали, стены Иерихона рухнули. Израильтяне победоносно вошли в город и взяли его, как Бог сказал им. «Теперь идите и исполните свое обещание», сказал Иисус Навин разведчикам, которых спасла Раав. «Потом мы должны разрушить Иерихон». Так израильтяне выиграли свою первую битву в обетованной им Богом стране. Иисус Навин знал, что израильский народ всегда должен доверять Богу. «В будущем нам предстоит еще много битв», — сказал он, обращаясь к народу. «Но нам нечего страшиться, потому что Бог обещал быть с нами». Гедеон. Израильтяне стали непослушными Богу. Они не хотели больше слушать повелений Бога и жить по Его заветам. И вскоре на них стали нападать воинственные мадианитяне. Во время своих набегов они забирали у израильтян весь скот и урожай. Израильтяне стали голодать. Они убегали от мадианитян в горы и скрывались там в пещерах. Наконец, израильтяне возопили к Богу о помощи. Среди израильтян был человек по имени Гедеон. Когда он был еще мальчиком, он любил слушать рассказы о Боге. С интересом слушал Гедеон рассказ о том, как Моисей с помощью Божией вывел народ израильский из Египта. «А где же теперь Бог?» — спросил Гедеон. «Нам нужна его помощь в борьбе против мадианитян». Гедеон не знал, что Господь уже избрал его, чтобы он, когда вырастет, победил мадианитян. Когда Гедеон стал юношей, ему явился ангел Божий. «Бог призывает тебя повести народ израильский на битву с мадианитянами», — сказал Гедеону ангел Божий. «Ничего не бойся, Бог будет с тобою». Но Гедеон был напуган его словами. «Я не могу повести народ», — сказал он, — «ведь я человек незнатный, и люди не послушают меня». «Ты можешь это сделать, потому что Бог поможет тебе», — ответил ангел. Сказав это, ангел исчез. Но Гедеон не мог поверить, что это Бог говорил с ним через ангела. Он попросил Бога, чтобы он подтвердил ему свою волю. «Если ты, Господи,
действительно хочешь, чтобы я победил мадианитян, дай мне знак, что это так».
И вот ночью Гедеон вынес из пещеры овечью шкуру и положил ее на землю. Наутро шкура была мокрой от росы, хотя вся земля вокруг была сухой. Это был знак Гедеону от Бога. Но Гедеон все еще не мог поверить, что это Бог говорил с ним.
«Господи, я хочу быть уверенным, что это Твоя воля. Я снова положу овечью шкуру ночью на землю. Не гневайся на меня, но снова сделай то же самое, только наоборот».
Он снова разложил на земле овечью шкуру и оставил ее на ночь. На следующее утро вся земля вокруг была мокрой от росы, и только овечья шкура была совершенно сухой. Теперь Гедеон твердо знал, что это Бог говорил с ним через ангела. И Гедеон призвал всех израильтян выйти из своих укрытий и готовиться к битве. Собралась многотысячная армия, готовая к сражению. Но Бог сказал Гедеону: «Эта армия слишком многочисленно. Я хочу показать тебе, что эту битву выиграю я, а не ты со своей армией». Тогда Гедеон объявил: «Каждый, кто опасается за свою жизнь, может идти домой». После этих слов Гедеона половина людей ушла домой. И сказал Бог Гедеону: «Твоя армия все еще слишком многочисленна. Собери народ у реки, и пусть они напьются из реки. Ты же смотри, как люди будут пить. Большинство будут пить воду прямо из реки, стоя на коленях. Отошли их домой. Отбери для себя тех, кто будет пить воду, черпая ее пригоршнями из реки. С этой маленькой группой людей я помогу тебе выиграть битву с мадианитянами». После такого отбора у Гедеона осталось только 300 человек. «Я обещаю тебе, что я не оставлю тебя», сказал Бог Гедеону. «Но если ты все еще боишься, пойди к лагерю мадианитян и послушай, о чем они говорят». Гедеон подкрался к лагерю мадианитян. Он услышал, как они говорили: «Гедеон победит нас. Ему на помощь пришел сам Бог». Теперь Гедеон убедился в том, что Бог поможет ему в этой битве. Когда стемнело, Гедеон разделил людей на три группы. Каждый из воинов держал в руке большой пустой кувшин, горящий факел и трубу. «Спрячьте ваши светильники в кувшины», — сказал Гедеон. «И не шумите, пока я не подам сигнал, а затем смотрите на меня и делайте то же, что и я». Воины бесшумно окружили лагерь мадианитян. Когда все было готово, Гедеон разбил свой кувшин, и факел его загорелся ярким пламенем. Гедеон громко затрубил в трубу и закричал: «Меч Господа и Гедеона!» И все его воины сделали то же самое. Яркий свет горящих факелов окружил кольцом стан врага. Мадианитяне проснулись, услышав звук труб и громкие крики израильских воинов. И они решили, что огромная армия надвигается на них. Они не видели, с кем бьются. Они даже не могли отличить своих людей от чужих. И все мадианитяне в ужасе бежали. Наутро израильтяне праздновали победу. Они пели и веселились. Все были рады, что Гедеон послушался Бога и стал их вождем. Они с благодарностью молились Богу и говорили: «Мы раскаиваемся, что были непослушными Тебе, Господи. Теперь мы хотим быть Твоим народом в стране, которую Ты дал нам». Самсон. Израильтяне нуждались в новом вожде. Они не хотели слушаться голоса Божьего и поэтому не могли победить ни в одном сражении. Филистимляне завладели страной, которую Бог дал израильтянам. Они поклонялись богам, сделанным из дерева или камней. Филистимляне были врагами Бога живого. И вот однажды Бог послал ангела к жене одного израильтянина по имени Маной. «У тебя родится сын», — сказал жене Маноя ангел. «Это будет необыкновенный ребенок. Когда он вырастет, Бог сделает его вождем в борьбе с филистимлянами». Маной и его жена были очень обрадованы. «Что мы должны сделать, чтобы наш сын вырос таким?» — спросили они. Ангел ответил: «В знак того, что этот мальчик принадлежит Богу, никогда не обрезайте ему волосы. А когда он вырастет, он не должен пить вина». И вскоре у них родился сын. Маной и его жена назвали его Самсоном. Шло время. Самсон вырос и стал большим и сильным. И он стал вождем израильтян. Однажды Самсон сказал израильтянам: Пришло время прогнать филистимлян из нашей страны. Они враги Бога живого.
Самсон пошел на поля, принадлежавшие филистимлянам. Поймав лисиц, он привязал к их хвостам горящие факелы и пустил их на поля. Лисицы бегали по полям, поджигая все на своем пути. Поля загорелись, и вся пшеница сгорела.
Филистимляне были разгневаны. «Ну, подожди, мы тебя поймаем», — грозились они.
Однажды филистимляне услышали, что Самсон пришел в один дом в городе Гази. Они решили поймать его. Филистимляне заперли городские ворота и сами спрятались у стен города. Когда Самсон вышел из дома на улицу и увидел ворота запертыми, он не испугался. Он снял огромные ворота вместе с замками и цепями с петель, взвалил их на плечи и отнес на вершину горы за город. Филистимляне призадумались. Они поняли, что Самсона не так легко поймать. Он обладал необыкновенной силой. И тогда они послали к Самсону красивую женщину по имени Далида.
«Ты должна узнать, в чем заключается секрет силы Самсона», — сказали ей филистимляне.
Самсон полюбил Далиду. Он не знал, что Далида хочет выведать у него тайну его необыкновенной силы. Однажды Далида сказала Самсону: «Ты такой сильный. Скажи мне, чем можно связать тебя, чтобы ты не мог освободиться?» Самсон отвечал:
«Если меня связать семью сырыми тетивами, то я стану бессильным и буду, как другие люди».
Тогда филистимляне дали Далиде 7 сырых тетив, чтобы она связала ими Самсона, когда он уснет. И Далида сделала так. Но когда Самсон проснулся, он с легкостью разорвал путы. Так Далида не узнала тайну его силы. «Нехорошо меня обманывать», — сказала она Самсону. «Прошу тебя, скажи мне правду, чем можно связать тебя?»
Самсон отвечал: «Если меня связать новыми веревками, то я потеряю свою силу».
И филистимляне дали Далиде новые веревки. Когда Самсон заснул, Далида связала его ими. Но, проснувшись, Самсон снова с легкостью порвал их, словно нитки. Далида опять не смогла узнать тайну его силы. «Ты опять обманул меня?» — воскликнула Далида. «Пожалуйста, скажи мне правду, можно ли связать тебя, чтобы ты не смог освободиться?» Самсон отвечал:
«Если ты будешь ткать полотно и вместо ниток воткешь мои длинные волосы, то я не смогу освободиться».
Когда Самсон уснул, Далида воткала его волосы в полотно, но, проснувшись, Самсон легко освободился. И на этот раз Далида не узнала секрета силы Самсона. «Трижды ты обманул меня», — упрекнула Далида Самсона. «Ты никак не хочешь сказать мне правду. Наконец Самсон устал от постоянных расспросов и упреков Далиды и открыл ей тайну.
Во мне большая сила, потому что я принадлежу Богу. Поэтому я никогда не отрезаю свои волосы. Если мне отрезать волосы, я потеряю свою силу и стану, как прочие люди.
Далида подождала, пока Самсон уснет, и отрезала ему его длинные волосы. Затем она позвала филистимлян.
Когда Самсон проснулся, в нем уже не было его великой силы, и он не смог сопротивляться филистимлянам. Филистимляне бросили Самсона в темницу, они заковали его в цепи, выкололи ему глаза и заставили его молоть зерно большими жерновами. Самсон чувствовал себя очень несчастным. О, если бы он только использовал свою силу для служения Богу! Бог хотел, чтобы он освободил израильский народ от филистимлян, а теперь Самсон потерял свою силу. Между тем волосы Самсона начали отрастать и вскоре стали такими же длинными, как прежде. Однажды филистимляне праздновали большой праздник. Во дворце собралось множество народа. Филистимляне велели привести Самсона из темницы. Они хотели позабавиться над ним. Когда Самсона привели во дворец, никто не заметил, что его волосы снова стали длинными. Самсон попросил слугу подвести его к двум большим колоннам посреди дворца. «Бог дает мне последнюю возможность послужить ему моей силой и освободить мой народ от филистимлян. Пусть я погибну с ними», — решил Самсон. Обеими руками он уперся в колонны. Они сдвинулись с места, и дворец рухнул. Филистимляне, враги Бога живого, были повержены.